Ну что, коллеги, значит, я сегодня хочу вам рассказать про цикл контакта, который использую я. Мне немножечко так все стремновато, потому что мы делаем записи, и я не очень спонтанно себя чувствую в самом начале. Вот. Но о чем речь? Ну, любой психотерапевт, гештальт-терапевт, который уже давно практикует, и даже, может быть, не очень давно, у него, конечно, есть какая-то своя внутренняя модель, какие-то опоры, на основе которых он выстраивает гипотезы о том, что происходит с клиентами, что происходит с ним, с клиентом, что происходит в сессии. То есть некоторая описательная модель, она не претендует на такое всеобъемлющее знание. И она всегда, конечно же, дефицитарна. Но, тем не менее, это скорее, вот я сегодня хочу с вами поделиться той описательной моделью цикла контакта, которой пользуюсь я. Ну, и которая мной наработана, конечно же, на основе всего того, всех тех гениальных открытий, которые были сделаны в свое время Перлзом, Кливлендской школой, ну, и разными другими очень известными гештальт-терапевтами. Ну и здесь я хочу упомянуть также нашу школу, школу Московского гештальт-института, потому что Даниил Хломов, который был создателем Московского гештальт-института, который сейчас у нас президент, создателем программы Московского гештальт-института, который сейчас у нас президент общества психологов, практикующих гештальт-подход, его ноу-хау – это динамическая концепция личности, которая известна как трехголовый дракон. То есть где присутствует в этой модели описание шизоидной головы, да, невротической и нарциссической. Я уверена, что вы с этими статьями его знакомы. И, собственно, эта модель, она накладывается на цикл контакта тоже и очень хорошо работает. И так как часть моей практики связана, ну, частично я занимаюсь психотерапией и обучаю ее частично, я работаю с организациями, то у меня всегда была задача, как в большой мир донести вот это вот видение, которое наработано и в гештальте, и в нашем институте, и как сделать так, чтобы это было понятно, чтобы не использовать вот этот вот наш либо клинический, либо такой птичий гештальтистский язык, чтобы это было все-таки такой описательной моделью, в которой были бы, ну, такие более понятные, что ли, слова, известные людям в большом мире, тем более людям в организациях. Вот. Ну, а по мере того, как я всем этим занималась, у меня постепенно вызрело видение цикла контакта, ну, вот, который вы, собственно говоря, видите перед собой. Сейчас я немножечко про все это поделюсь. Непосредственно эта картинка, и раньше я его просто рисовала, а рисую ее плохо, художник из меня никакой, поэтому, а дочка у меня учится на дизайнера. Вот. И вот полтора года назад я работала в одном проекте с топ-менеджерами одной дизайнерской фирмы. Вот. И мне нужно было в какой-то красивой форме им подать вот это вот модель цикла контакта мою. Я попросила дочку, мою Дашу Баскину, она по моим рассказам и описаниям, она вот сделала такую красивую форму. Вот. Ну, вы пока ее разглядываете, а мы, собственно, с вами обратимся к тому, что здесь, из каких это все строится частей. Ну вот вы видите, что наверху изображен, собственно, цикл контакта. Вот наша классическая кривая или гештальтистская шляпа, как его называют, да? Вот. Ну, и дальше мы, собственно говоря, его делим на такие четыре основных сектора по ведущим потребностям, которые человек может реализовывать в полной мере. Это идеальная модель в контакте с миром. Ну, в чем, собственно, гениальность Перлса? Именно в том, что он предложил такую модель в каком-то смысле как золотое сечение. Вот. Есть, я знаю, что есть ряд коллег и российских, и западных, которые вообще не используют цикл контакта. Говорят, что для них это не рабочая модель. Ну и используют какие-то свои описательные модели, которые тоже, ну, прекрасно работают. Для меня я использую, для меня это имеет смысл и в терапии, и в обучении, и в супервизии. Я на это опираюсь. И когда я работаю с организациями, ну, вот в организациях я, скажем, провожу группы для топ-менеджеров, вот, и немножечко их, они разного, иногда это фасилитация, а иногда я обучаю их видению процессов, когда они с командами работают и так далее. Я использую это и для них тоже, и как оказывается, что людям это более-менее понятно. Ну, давайте разбираться. Значит, что у нас здесь есть? Внизу, как сказала одна моя студентка, третьей ступени, находится преисподняя. Она сказала, что вообще твоя эта модель больше всего похожа на триптих Босха. Я его что-то сегодня забыла взять. То есть там преисподняя, там есть чистилище и, ну, понятно, что рай, да? Вот. Ну, не знаю, как насчет рая, но, по крайней мере, то, что это преисподняя, это очевидно. А это в каком-то смысле чистилище, которым мы вот с вами занимаемся, коллеги. В этой зоне мы работаем. Ну, о чем идет речь? И вот вчера на кейсах мы это видели. То есть вначале, когда мы вступаем в контакт, мы встречаемся с какой-то ключевой потребностью, которая не насыщена, и которую мы стремимся насытить. Вот на вчерашней сессии мы говорили о том, что там была у клиента ведущая потребность. И мы решили с вами, что это все-таки была потребность в безопасности. Что здесь, ну, это вот этот сектор, да, и что здесь самое главное, когда мы говорим о насыщении потребностей в безопасности? Речь идет о том, что мир для нас, ну, с новым циклом контакта, мир для нас довольно хаотичен, разрознен, мы сложно себя отделяем от мира, вот, и, в общем, ну, говоря языком гештальтиста, языком прерывания, находимся в слиянии. Да? В хаосе и в слиянии. И поэтому некоторая ключевая задача на этом этапе заключается в ориентировке. То есть нужно сориентироваться. Сориентироваться каким образом? В общем-то, обнаружить, что есть мир, а есть я отдельно от него. Вот. Такой благоприятный итог насыщения этой потребности в безопасности. Потому что если я нахожусь в слиянии с тем, что вокруг меня, то у меня, может быть, есть иллюзия, что я в безопасности, да, как в эмбриональном таком состоянии. Но так как я не эмбрион, то, в общем, мне понятно, что вокруг все-таки есть вот этот неизведанный, совсем опасный мир, и тогда в фоне, в моей преисподней, я переживаю ужас. Я его могу даже и не осознавать. Вот. Ну и насыщение этой потребности. Вот здесь-то находится ужас. Ужас – это аффективное переживание. аффективные переживания это такое, это смесь чувств, состояний, ощущений. Это такая очень взрывоопасная смесь, которая как-то так внутри меня крутится. Вот. И есть еще некоторая особенность этого всего, что если я переживаю любой аффект, то в этом аффекте там очень мощная сила у любого аффекта, и у ужаса тоже. И я могу это переживать бесконечно. Вот поэтому здесь такими замкнутыми кругами, неприятно коричневыми, это все обозначено, да? Вот. Потому что я могу в этом аффекте крутиться без конца. Я могу его осознавать, могу не осознавать. У меня может быть даже иллюзия, что я куда-то движусь. Но на самом деле это преисподнее, это, ну, как бы то, что называется страсти, да? Это путь в никуда. Вот. В чем же заключается задача проживания вот этой вот потребности в безопасности? Ну, если у меня в фоне ужас. Ужас – это не контактное переживание, оно аффективное. Я в ужасе не могу ничего заметить. Задача заключается в том, чтобы этот аффект перевести в уровень контактного переживания. Ну, соответственно, какое контактное переживание, если это ужас, то на уровне контакта это что?
Тревога.
Тревога – это тоже состояние, которое прочитывается. Но это злость. Это, нет, если ужас, то это страх. Здесь очень мелко написано, но я знаю, что вы не видите, поэтому, чтобы с вами немножко поконтачить, да, и не оставаться в ужасе, а уже в обмене. В общем, это страх. Да? Если я осознаю, что я боюсь, то я могу его локализовать. Нет, не там показываю. Обычно страх – это, конечно же, ужас в животе, а страх чуть выше. Да? Вот человек может это локализовать как ощущение. И если я боюсь, в общем, я могу сказать, чего я боюсь. Ну, преопределенно. Поэтому, вот видите, на этом рисуночке... Я просила Дашулю нарисовать. И есть вот этот срыв. Вот эта девочка, она потоком, как в аквапарке, потоком воды ее смывает в преисподнюю. Но это так, как нас смывает в наши травматичные переживания. Вот мы об этом говорили на предыдущем этапе, да? Вот. На нашу детскую травму. И вот она уже туда упала. А потом каким-то образом нужно себя от этого из этого достать. Каким образом достать? Ну вот здесь ярость нарисована. Ярость – это тоже аффект. Иногда эквивалентное противоположное переживание по энергии ужасу – это аффективная ярость. Через ярость, ну, иногда достаем мы себя оттуда. Вот. Вот здесь тут такая лесенка изображена. Вот эти вот люди, которые туда попали, как-то они, испытав ярость, пытаются подняться наверх. Но поднявшись наверх, самое продуктивное, конечно же, уже по мере поднимания по лесенке, испытать злость. Постепенно перевести эту ярость в злость. Это то, что мы часто делаем с клиентами. Сопровождаем их в этом процессе. И тогда опять мы оказываемся на границе контакта, то есть на границе, в которой возможен обмен с миром. Понятно, да, о чем я говорю? Вот. Злость. Ну, и если говорить о том, что мы оказались обратно на цикле контакта. Здесь прерывания не нарисованы, но здесь это все относится к слиянию, здесь прерывание слияния, да? А вот на этой границе уже там появляется следующее прерывание, когда мы отделились от мира, обнаружили свои ощущения, пока не чувства, ощущения, заметили, что вокруг, да, вот, то какое там следующее прерывание? Какое? Интроекция. 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 То есть я не могу интроецировать, я не могу делиться какими-то некритично усвоенными интроектами, если меня еще совсем нет, если я без ощущений. Понятно, да? Вот. А здесь она появляется. И тут такая интересная штука, мы же это все прерываниями называем. Но если прерывание находится чуть впереди по энергии, по циклу контакта, перед тем, что мы проживаем, то оно является не прерыванием, а оно является некоторым развитием, да? То есть оно является некоторым продвижением по циклу контакта.
Адаптивным механизмом.
Адаптивным механизмом, Гриш, спасибо. Адаптивным механизмом. Вот. Понятно, о чем я говорю? Окей. Ну, и забегая немножечко вперед, я скажу следующее. Здесь это не нарисовано. Здесь нарисован цикл контакта как модель, один цикл контакта. Но вот то, что Олеся спрашивала нас на предыдущей куске лекции, которую Лили читала, да, о том, что... А там же есть свой маленький цикл контакта, что это как матрешка, ну, потому что я уже слышала мою эту лекцию. Да, здесь... Вот в этом вот секторе насыщение потребностей в безопасности, если говорить о хорошей форме этого проживания, человек проживает свой маленький цикл контакта. Понятно, да? В котором есть начало, ну, вот этот вот преконтакт, да? В котором есть... Серединная фаза, мы про нее будем говорить, это то, о чем мы говорили, серединная фаза, что в данном случае какая решается задача? Задача выхода из слияния. Я решаю такой вопрос. Я хочу новое, я хочу заметить мир вокруг, и я боюсь заметить мир вокруг. Вот вчера мы это в сессии видели хорошо. Вот. И это вот некоторая такая... Здесь энергии уже довольно много вот для этого начала. И я могу очень бояться заметить мир вокруг. Хотите бояться и ходить туда-сюда, и тогда я... Моим прерыванием будет что здесь? Какое-то прерывание, когда я не совершаю действия. Ретрофлексия, ретрофлексия. И иногда бывает жуткая путаница, потому что говорят, ретрофлексия это же здесь, перед действием, вот здесь действие нарисовано. Ну, да, здесь, а с точки зрения вот этого цикла контакта, она будет вот здесь вот внутри. Вот такая история. Ну, поломать мозг немножко придется, да? Хорошо. Теперь давайте смотреть дальше. Что происходит, если потребность худо-бедно, вот эта вот потребность безопасности как-то удовлетворена? Она может быть удовлетворена. Иногда клиент вообще, с большой шизоидной головой дракона, говоря языком Даниила Хломова, может всю жизнь ее насыщать как ключевую. Вот. Потому что это некоторые травмы в этом месте, это травма все-таки очень раннего детства. Когда у младенца сильно подорвана безопасность, материнская фигура или ее замещающая не дает в силу разных причин, часто от нее независящих, насыщения этой потребностью в безопасности. Не очень замечает, не очень сенсорно чувствует. Бывают разные другие вещи. Но даже такие простые, они очень сильно его могут подрывать. И тогда у человека вырастает личность, у которой не очень хорошо, которая не очень хорошо ориентируется в этом предметном мире и отделяет себя от мира. Вот. Тогда терапевтической задачей становится, ну, вот эта вот ориентировка, достраивание того куска, которого нету в опыте. Но давайте двигаться дальше. Значит, если речь идет о том, что, вот, допустим, наша группа вначале проживает потребность в безопасности. Вот начали мы вчера, уже знаем все друг друга, но есть здесь новые люди. И даже если мы встретились 100 лет друг друга, знаем, вначале все равно мы несколько замираем, потому что знать-то мы знаем, но в рамках этой двухдневки это начало. И там небезопасно, непонятно, где я, где другие, что будет. Вот. Ну, на примере вот этой нашей группы возьмем. Это потребность в безопасности. Насыщенно было. И вот даже мы видим, что новый человек пришел в группу, да, Аня. Вначале как-то очень сложно было. И отражал вот эти вот групповые такие тоже процессы с небезопасностью. А потом что-то стало происходить, и это уже стало не самым главным. На сцену, насыщенная в рамках этого периода двух дней, потребность безопасности освободила место выходу на сцену следующей потребности. О чем это следующая потребность? Ну вот, название этой следующей потребности, ее описание, я бы сказала, что это все-таки мое ноу-хау. Ну, наверняка есть в мировой практике и много, так сказать, специалистов, которые как-то это описывают. Но все-таки вот о чем говорю здесь я? Речь идет о следующем. Это потребность. Я долго думала, как ее назвать, и так и оставила ее как потребность, которая называется «я есть». Но вот Гриша в какой-то момент сказал, что это потребность в бытийности. Мне очень понравилось. Красиво так прозвучало. Я теперь тоже это использую. Но здесь я это оставила как «я есть». И оказалось, что это очень мощная история, но вообще-то «я есть», да, то есть там очень мощное нечто стоит за этим. Вот. И я знаю, что везде, на интенсивах ли, когда я рассказываю, особенно на интенсивах, там про это расскажешь или в группах будешь, а потом капустник делают участники, и они там песни поют про это «я есть», и, в общем, очень всячески это обыгрывают. Это очень ложится. И в организациях людям, и руководителям, которые совершенно вообще ни за что не хотят себя осознавать, там, чувства и так далее, тем не менее, это ложится. Значит, о чем здесь речь? Ну, посмотрите на эти такие симпатичные всякие штучки, фигурки, ну, штучки – это фигурки, которые здесь. Вот это вот, наверное, малыш и Карлсон, да? Малыш из «Малыша и Карлсона», но которого куда-то уводит темная фигура, может быть, обратно-назад. А он уже есть здесь. Вот. А это я стянула, но с его разрешением, у своего сына. Это была его аватарка. Сейчас у него другая. Я увидела в WhatsApp у него аватарку. Здесь изображен котик. И этот котик одновременно, вот он через небо вообще-то выглядывает. То есть он и котик, он и Бог. И он, ну, если так, так, по крайней мере, я увидела. И он смотрит, и написано здесь «Excuse me», «Извините». То есть он появляется, это вот про «я есть», он появляется и извиняется. И все-таки выбирает быть. Когда я это увидела, ну, по крайней мере, я так это увидела. Я говорю: «Степ, я можно у тебя стащу?» Он говорит: «Да». А сейчас он говорит: «Мам, я можно твой цикл контакта сфотографирую?» А то он на втором, на третьем уже курсе учится на социальной психологии. Я ребятам вот объясняю в тренингах, как надо. Я говорю: «Ну, попробуй». Вот. Ну, в общем, вот это вот такой вот здесь появляющийся котик. Значит, о чем здесь речь? Это потребность, которая вообще-то выходит на сцену, ну, условно, эволюционно, очень ярко, по крайней мере, видна, может, и раньше, в районе 1,5 лет, от 1,5 до 2. Это потребность в проявленности, в том, чтобы быть, распространяться. Это потребность в творчестве здесь, да? И чтобы быть, безусловно, принятым миром. Но вот это не просто про принятие, а именно в таком активном распространении любым, и когда мир меня принимает. И как вы понимаете, кто здесь родители, понимают это с другой стороны, как невероятно сложно ребенка, когда еще все небезопасно, и два пальца в розетку, и все дела. Вот. Как эту потребность не фрустрировать? Конечно, она фрустрируется естественным образом, потому что регуляторные механизмы в обществе, они так работают, что вообще-то стыд и вина – это и регуляторные механизмы изначально, они полезны. Поэтому она у всех у нас фрустрирована. Но я вам скажу, что у нынешнего поколения, особенно детей психологизированных родителей, фрустрировано гораздо меньше, чем у нашего, скажем, Гриши, у вашего. Вот. Соответственно, речь идет о следующем. О том, когда ребенок выходит, ну, в такой мир семьи, скажем, к примеру. И есть разница между тем, когда этому ребенку говорят, ну, уже там трехлетнему, ну что, Сонечка, прочти стихотворение. Сонечка становится на стул, читает стишок, ей хлопают. Какая молодец, хорошо прочла стихотворение. Так это вот не она, не эта потребность. Это насыщается потребность в признании. А здесь Соня выходит такая красивая вся, в красивом платье, даже плевать, в каком платье. И все такая радостная, и миру радуется. А мир ей хлопает и говорит, как ты прекрасна, давайте похлопаем, Соня. Как ты прекрасна, ты само совершенство. И мы тебя любим, мир тебя любит. Вот такая. Или Никита выходит тоже. Мир своей семьи, и стоит весь такой радостный, довольный, солнышко светит, вокруг деревья, и какой зеленый листочки, и все как-то очень-очень хорошо. И он такой довольный и собой, и миром, и всем, ну, ему все хлопают и говорят, Никита, мы тебя любим, ты клевый парень. Алена выходит, а вокруг нее какое время года? А вокруг нее весна, это на улице весенние листочки. И там каким-то образом с ней гуляют разные члены ее семьи, и, может быть, какие-то еще дети там в песочнице. И вот она выходит и вдруг заметила мама и папа, заметили ее. И она говорит, я, она что-то показывает, что она сделала, но самое главное не то, что она сделала, еще кулички сделала. А что она есть, она такая клевая, она радуется, ее переполняет это удовольствие от жизни. И ей хлопают и говорят, какая ты девчонка прекрасная, и мы тоже радуемся вместе с тобой. Ты прекрасная. Вот, таким образом, вот эта вот потребность «я есть» начинает жить эволюционно в раннем нашем детстве. Да? Но реальность ситуации такая, что в большей или меньшей степени эта потребность, конечно же, фрустрирована иногда необходимыми условиями выживания предыдущей потребности в безопасности, а иногда особенностями той жизни, в которой человек живет. И уже во взрослом состоянии для того, чтобы наладить полноценный обмен с миром, нужно ее реанимировать, насыщение этой потребности. Ну, давайте глянем в преисподнюю, да? Это не то, что здесь только один аффект. Это как пример нарисован. Ну, ведущий там ужас. Здесь стыд. Вот это очень видно у клиента, когда уже ужас прошел, такой вот страх, да? И на сцену выходит потребность следующая, да? То есть и на сцену выходит другое аффективное переживание в фоне. оно по-другому ощущается. Как мы ощущаем стыд, скажите мне? Телесно. А? Жарко. Становится жарко. А? Еще? А? Хочется сжаться. Еще?
Ощущением потери опоры.
Это ужас. Ну, стыд тоже, наверное, потому что там есть и ужас, и стыд. В общем, ну, если это так отделить одно от другого механически, то все равно человек в стыде или клиент, у которого ведущий стыд, телесно он будет, ну, пока еще не замер в стыде, в общем, телесно это будет отличаться от переживания ужаса. Если ужас здесь, то стыд выше, да, Гриш? Так? Лицо, жар, здесь есть некая жизнь, она другого рода, вот эта телесная жизнь, но она есть. Вот, но все равно это преисподнее, потому что это все крутится до без конца здесь. Значит, итак, чтобы, и вот дальше, если говорить про прерывание интроекции, если это прерывание здесь, если оно впереди, это может быть адаптивный механизм вперед, да? Хоть назовите, сестра имя, хоть назовите, что это было, да, когда я в ужасе. Это вот про интроекцию. То здесь, если я уже иду сюда, то здесь, ну, здесь мелко написано, здесь появляется вот эта возможность обнаружить свои чувства. Да? Когда я есть. Я есть. Вот я есть в этом мире. То здесь возвращение к интроектам, ну и даже позитивно, является шагом назад. Вот в каком-то смысле, я так думаю, что эта черная фигура, она малыша ведет обратно к тому, что должно и что надо. Вот. Поэтому если в сессии уже есть вот это вот начало, вот это вот чувственное проявление, и человек готов, то это некоторое такое заворачивание, это шаг назад, обратно возвращаться к интроекту. Такая история. Вот. Что здесь? Ну, здесь тоже решается... Да, и вот здесь тоже, собственно говоря, поток... несет человека с этого цикла контакта, уже желающего быть в стыд. Ну и когда он выплывает оттуда, то по лесенке возвращается обратно. Ну вот здесь вот очень мелко написано, а какое может быть контактное переживание, ну, в котором есть стыд, но не такой острый, не токсичный.
Смущение.
Смущение, совершенно верно. Здесь про это и написано. Потому что если у меня есть смущение, то я замечаю, что вокруг я замечаю себя, и я могу сказать, что я смущаюсь перед вами. А если я в стыде, я иногда, если это стыд токсичный, я иногда даже не могу осознать, что со мной. Просто я замерла, и даже у меня, может, и щеки не горят, да? Вот. Есть разница. Ну, и если я в смущении, то, конечно, я могу сказать, что чего я смущаюсь? И куда я, опять же, хочу? Ну, то есть я хочу быть предъявленным миру. И я смущаюсь быть предъявленной этому миру. И почему? И что там... за фигуры из моего прошлого возникают и так далее, да? И некоторая задача тогда, вот эта вот тема, задавать ли клиенту вопрос про то, что ты хочешь в сессии? Ну да, задавать, но чтобы как-то обозначать ответственность. Но это бесполезно здесь, вы же понимаете, да? Потому что тот, кто хочет, это должен быть человек, который что-то чувствует. Если он пока не очень чувствует, а только разбирается я и не я, он не может вам сказать, что он реально хочет. Вот. А вот здесь уже, если появились эти чувства, если они исследованы, человек правда может сказать, чего он хочет. Вот. И тогда... Здесь тоже есть свой небольшой. Ну, здесь и стыд, здесь и вина, конечно, присутствует в преисподней. Но есть свой небольшой цикл контакта, а может и большой на всю жизнь, когда человек делает этот выбор, что я хочу быть, я хочу звучать, я хочу размещаться в этом мире. И я, да, мир, конечно, разный, я знаю, что он разный, с детства вот так вот меня не принимали и так далее, но я как взрослый человек, это уже в терапии, что мы делаем, в лице моего терапевта, который видит меня, и все время, что бы он ни делал на сессиях, подтверждает мне мою бытийность, подтверждает меня. И я тогда постепенно восполняю этот свой провал, вот это вот свою провальную потребность, да, вот, и становлюсь все более живущей, вот, ну, то есть такая история. И вот здесь эта серединная фаза цикла контакта, она вокруг, тоже есть здесь вот эта серединная, но она вокруг другой темы, собственно говоря, вот. Ну, и если говорить, вот скажем, про супервизию, вот я это использую в обучении супервизоров, когда даю супервизию. Почему это для меня так важно? Потому что человек, который работает с клиентом, вот если он там впервые вышел работать, и его тоже спрашиваешь о том, что ты хочешь, да ничего не хочет. Он хочет, чтобы просто его ужас немножечко. Ну, сказали, есть, нет, есть, я, это что было? Назовите, да? И это для него является, ну, терапевтичным в супервизии. А человек, который уже работает и который свое есть обнаружил, там другое. Вот мы встречаемся уже и со своего, с его стыдом, и с желанием проявленности. Ну, и там по-другому тогда строится супервизия. Вот. Это про супервизию. Когда я работаю с группами или с командами, это очень важная история, потому что вот если, скажем, говорить про работу со стартапами, то там, ну, такая важная тема, это тот рывок, который делает команда вначале с романтическим видением будущего. Вот это вот творческий такой. И когда мы и бывает, что зовут, и там что-то не в порядке, ну, у них в командном процессе. И, как правило, мы смотрим, вот в это «я есть» каждого члена команды и участника там, и в целом на команду. И оказывается, что они этот этап не очень хорошо прошли. То есть не было такого свободного волеизъявления, энергии, идей. А его очень важно вот так вот проходить. Вот новый ресторан открывают, да? И важно, чтобы это было. Было видение. Есть видение у владельца, а есть видение у персонала. Важно, чтобы они разделили. И тогда это будет очень мощный такой прорыв и возможность. Вот. И часто мы прямо это делаем. Возвращаемся к этому, и это видение разделяем и даем возможность людям, ну, вот так вот проявиться. На группе то же самое. Определенным образом устроен процесс на нашей группе. Чем в большей степени в группе есть... Почему у нас такой долгий шеринг? А на следующий день вообще нет шеринга. А потому что, ну, мы так в нашей группе делаем. А потому что это не надо по процессу. Потому что если в группе каждый человек прожил в группе свою, получил это внимание, прошел эту потребность насытил и эту, и получил внимание тренеров в основном, внимание группы в этой своей проявленности, то тогда дальше уже все идет. Дальше он, ему легче заниматься следующим. И тогда какие-то другие вещи, уже действия там направленные на терапевтические сессии, на все другое, пойдут совсем на другой энергии. А если нет этого, то все будет обратно скатываться, и сессии какие-нибудь будут все время про переживания ужаса и так далее. Понятно, да, о чем? Так, ну я даже попробую побыстрее, значит, о чем идет речь. И вот здесь, собственно говоря, когда все-таки я решаю быть или не быть, и выбираю быть в этом мире и проявляться, Вообще-то мне нужно 100% времени и внимания. Почему иногда в группе, если спонтанно группу пустить жить, бывают такие стычки, там, если не регулировать процесс, конкуренции и все дела. Потому что каждому нужно на 100% проявиться. И что это вот мое 100% времени, ну как в 1.5-2 года. И что все еще похлопали. И вот таким вот. И это надо каждому. Даже включая тренеров. Ну, они уж как-то иногда справляются. Не всегда. Вот. Собственно говоря, и вот если, тем не менее, каким-то образом, ну, плохо, хорошо ли, ну, для этого цикла контакт, ну, вот длиной, допустим, в нашу группу, двухдневку, эта потребность насыщена. То есть, если я как-то обнаружили, все заметили и увидели, что я хочу быть и проявляться, ну, в такой-то группе, понятно, по-взрослому, через умные идеи, через возможность, ну, вот Вилли сегодня выступала, вообще предъявить себя как вот такого человека, рассказывающего другим, то тогда у меня освобождается некоторый слот. Во-первых, я могу понять тогда, что я хочу дальше. Ну, уже правда, если я что-то чувствую, что я хочу, куда устремляюсь. И у меня освобождается некоторый такой слот, некоторое пространство для того, чтобы что-то впустить в себя. Вот. Понятно, если говорить про прерывание, то здесь это разворачивается, здесь интроекция, здесь это проецирование, да? Ну, понятно о чем, да, что здесь проецирование наверх. Дальше. А дальше впустить в себя. Энергии здесь много, да? Насчет впустить, это как? Вот Лиля нам рассказывала про супругов, да, и про Кливлендскую школу, про супружескую терапию. То есть, если говорить про партнеров, я очень много обычно внимания уделяю, когда я с парами работаю, с семьями, ну, вот с парами я больше работаю, иногда с партнерами по бизнесу, вот именно насыщение этой потребности, потому что если она насыщена, то тогда можно заметить другого партнера и его немножко впустить. Ну, извините за ложный пафос, но вообще-то я эту потребность называю потребность в любви и обмене с миром. Но это такой зрелой любви, да, когда я люблю этот мир настолько, что я готова подвинуться и впустить другого, мир, чем-то впечатлиться. Но для этого мне надо отвлечься от себя. И не думать там, как я выгляжу, как я звучу, или что мне все равно страшно, все, мне все равно стыдно. Все, я здесь успокоилась. Мне интересно. И вот между этим жила. И какая же здесь тогда дилемма? Вот здесь, видите, здесь цикл контакта в своей пиковой фазе. Здесь много энергии, здесь мобилизация энергии происходит, да? Здесь я написала. Стрелочку, это вот у Невиса в его книжке встречается, у Кливлендской школы. Это сила изменений он называет. Это здесь такой этот вектор. Наверху, вернее, у него сила стабильности, которая тянет назад, чтобы не хочу, чтобы все менялось. А здесь сила изменения, вектор вперед. И очень часто этому не уделяется особое внимание, но на самом деле, а человек сам как-то с этим справляется. Скажем, в таком вот кондовом, голливом коучинге, который так вот принят и сейчас и сертифицируют коучи, и все, они вообще этим не занимаются. Они только одну силу продвижения накачивают. И что же там смысл? То ли люди сами это все догоняют, то ли, ну, потом откаты какие-то идут, чем-то платят. Потому что, ну, мы же тоже коучингом занимаемся в гештальт-подходе. Но вот там мы уделяем внимание. И в терапии уж особенно важно уделять внимание этим плюсам. Потому что вот эта та страсть, с которой я хочу обменяться с миром, она может быть эквивалентна той страсти и желанию, чтобы все оставалось по-прежнему. И это на самом деле прекрасно и нужно, и то, и другое. Вот. И это тоже очень такая важная история, когда работаешь не только индивидуально, но и с командами, с людьми, что это воплощено обычно в людях и с группами, чтобы приняты были оба полюса, воплощенные в людях. И это не игрушки, это такая серьезная история. Вот. Но я обычно люблю шутить про жителей города Глупого, у Салтыкова-Щедрина. Как это? Жители города Глупого. И сидели они и думали, как же сделать так, чтобы жить хорошо и счастливо, ничего при этом не меняя. Ну вот. В общем, это желание всех, конечно, нормальных людей, кроме маньяков, которые только устремляются вперед и выше. Вот. Ну, и это реализуемая история. Если мы с клиентом проходим по-честному и желание туда, и обратно, и понимаем, что процесс любой устроен таким образом, то в результате этого у человека происходит интеграция. Возникает какое-то другое содержание. И не одна сила, и не другая. И тогда происходит следующее. Здесь, как вы видите, мобилизация, когда очень много мобилизации энергии, то и сопротивление очень велико. Ну, понятно, да? Энергии много, и сопротивление возрастает. Вот. Мы в гештальте считаем сопротивление очень позитивным процессом, на самом деле, энергия сопротивления. Вот. Потому что там есть энергия и потенциал у человека, чтобы двигаться. И вот помотался, студенты иногда наши называют это тени-толкай, вот эту вот штуку. В общем, в этом тени-толкай помотался и в результате совершил некоторый выбор. Но здесь своя ретрофлексия, как вы понимаете. Есть прекрасные люди, невротики, все мы тоже такие немного, да, или много, которые вообще-то, вот как их отличить? Вообще-то они живые такие. И умеют, и про чувства шикарно разговаривают. Да и даже с безопасностью, ну, худо-бедно. Вот в этом вот, в этой штуке хочу, туда хочу, чтобы не менялось, они могут находиться бесконечно. И это уже не просто прокрастинация, а это вот такая история. И живенькие такие, а действия не совершают. Вот. Но, тем не менее, если этому придать много внимания, то в результате можно сделать этот выбор. Совершить некоторые действия. Если говорить про мини-вариант, на каждой сессии, так или иначе, это может быть большое действие. А может быть маленький какой-то мини-эксперимент. ВКонтакте ли, и так далее. И тогда возникает какое-то такое новое качество. В другом состоянии себя человек обнаруживает. Так, это действие, да. Ну, все, люди, что здесь в фоне? Я понимаю, что вы уже устали, да? Устали. Но кто не устал, кто устал. Еще бы, слушать такой объем интроекта. Но мы же вас подготовили, ведь до этого все-таки немножко оживили пространство, чтобы там место освободилось. Типа для обмена, я имею в виду. Вот. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на то. Вот. И что же здесь находится в фоне? Ну, одиночество точно, да, вот куда падают люди? Ну, в одиночество, да. Страх одиночества, да, и в одиночество. Страх отвержения. Это базовые такие иррациональные страхи. Страх поглощения. Почему не вступать в этот обмен? Потому что в преисподней много всяких опасений, да. А вдруг это, даже эта новая информация, она так меня поглотит, что я вообще потеряю себя. Только что обнаруженное я есть, будет утеряно, да? А вдруг меня вообще отвергнут? Вот я пришел к миру, весь такой прекрасный, а мир скажет, да пошла ты, не нужно. И я помню, что так со мной делали, да? Ой. И вот за каким фигом я еще раз буду пытаться? Но любой живой человек, для этого мы живем эту жизнь, чтобы все равно пробовать прорываться к живому, друг к другу, к себе. Ну, вот так вот. Вот. Хорошо. Ну, и дальше, собственно говоря, у нас На сцену выходит последняя потребность. Но она не вообще последняя, а вот это в моей описательной системе последняя. Это потребность в признании. Потребность в признании, то, о чем мы говорили вот после Лениного доклада. Ну, что здесь находится в фоне? Вообще мы же что знаем, что это часть, которая связана с принятием, с ассимиляцией опыта, да? Нечто произошло, мы это присваиваем. И мы говорили о том, что в нашем нарциссическом мире некогда побежали дальше. Вот организации, сколько я с ними работала, с командами, я их просто учу элементарно отметить. И чуть поговорить, потому что очень часто бывает так. Ну, прошла у нас какая-то группа там. Ну, все, на выезде. Все, на ходу. Давайте вот это, шампусик, и помчались. И вот очень часто я говорю, нет. Когда я здесь, мы так делать не будем. Шампанское мы будем пить. Но мы немножко поговорим. Вы уж меня извините. Это часть еще моей работы. Ну, давай, давай, быстрее. Я говорю, ну, я постараюсь побыстрее. И дальше о чем идет речь? О том, чтобы присвоить этот опыт. Вернуться в начало, вспомнить, с чего мы стартовали. Ну, это есть в команде работы. Ну, неважно с кем. И как это все было. Посмотреть про то, какие были здесь ожидания романтические. Посмотреть на то, что из них осуществилось, а что нет. То есть что-то было хорошее, что-то не очень. А что-то было, что мы не ожидали. И это некоторый приятный какой-то бонус-артефакт. И этим всем важно заняться здесь. И тогда я выхожу довольная, удовлетворенная и знаю, что это все я. Это присвоенный мной опыт. Потому что любой процесс изменения, ну вот цикл контакта его описывает, предполагает, что здесь, когда я еще вступаю только на этот путь, я еще помню, какая я и что я и кто. Да? В терапии начинаю. Пошла. Кто у нас? Пошла Света на терапию. Она знает, какая она, что, чей надо там, ну типа. Здесь вот это вот в терапии, для того, чтобы изменения произошли, нужно потерять на время ощущение своей идентичности. Ну, найт-терапевт, стабильное время, ритуалы, когда я прихожу и так далее. А здесь-то его нужно собрать обратно. Вот. И вот, если я обратно собрала, то я уже какая-то другая. И еще что-то приросло. Вот. Ну, ладно, не будем на личности сильно переходить. Вот чего там у кого приросло, сами все знаете, что у вас в терапии. Убывает, потом прибывает. Какие вы становитесь. Вот. Ну и дальше, собственно, что? А дальше в фоне здесь вот этот вот преисподний ужас потерять контроль, который мешает, вот мы говорили об эготизме, да? Эготизм вместо ассимиляции опыта. Который мешает этой ассимиляции опыта. Ну и еще буквально пару слов. В этот ужас потерять контроль, видите, по водопаду вот тоже летит человечек, а обратно по лестнице с трудом возвращается Соня. И идет все равно к коллегам и говорит. Или ждет, когда все-таки как-то это будет оценено, то, что она сделала. Если говорить эволюционно, как это происходит в детстве, то в 5 лет, ну точно, ребенку, спасибо, в 5 лет ребенку важно получить признание по заслугам. Табуретку сколотила, отец говорит, молодец, круто, пацан, ну все, мужик настоящий. Только вот здесь, потом говорит, вот смотри, здесь они не очень ровные, там эти ножки, давай мы с тобой это самое. Платье сшила девочка, ну или что-нибудь такое другое. Вот. Очень часто эти потребности путаются одна с другой. Это с я есть. И иногда люди бизнеса строят вообще жизнь, исходя из этого. Они думают, что они хотят это, но на самом деле они хотят это. Вот. И часто мы тоже со всем этим разбираемся. Ну, вот в общем приближении, дорогие коллеги, я думаю, что на этом мы завершим. Спасибо за внимание.
Здорово.
Да?
Да. Мне очень понравилось.
Проживая, обнаруживаю, что вот это вот все-таки не ужас, не стыдобище, позор, провалюсь, но смущение некоторое. Вот, и тогда мы это проживаем, разделяем на разные переживания. Почему мы всегда говорим, что злость – это конечное переживание границы? И нас всегда неинтересно, вот даже и вчера еще закапывался я к кому-то, а что перед злостью? А как? А что там?
Когда я переживаю стыд, я могу действительно взорваться из-за этого. Вот. А здесь гораздо более важным, вот во всяком случае в терапевтическом сеансе, попробовать посмотреть в глаза тому человеку, перед которым я испытываю стыд. Да? То есть не контактировать через некоторую...
Не вступать в обмен с ним, это пока не важно, но заметить хотя бы, да. Ну, ясность, она тоже, понятно, что любая модель, она дефицитарна. Вот. Потому что если это по-нормальному рисовать, даже имея в виду матрешку, то она уже такая объемная будет, и она в чем-то что-то воплощает. Ну, его не бывает опыта негативного и позитивного. Но просто бывает что-то такое радостное. Но если я к моменту опыта вышла из проекции, то я готова ко всему. Вот. И тогда приглашаю Васю на каток, если моя потребность все-таки вот обменяться как-то чем-то с Васей. Я, ну, конечно, остаюсь в романтическом ожидании, что это будет такой каток и такие обалденные отношения с Васей. Но для того, чтобы мне двинуться дальше, реально в серединную фазу, я должна чуть как-то себя там приостановить и понять, что, ну, там может быть разное. Ну, и тогда что-то происходит, и что-то происходит, и это не то, что я ожидала, но в этом все равно что-то есть. Это же все вот выбор. Я выбираю, вот как в пограничном мире, я выбираю границы, и вот это вот самое. Границы, граница времени, вот как правильно, как надо. Там. И тогда мне безопасно. Или я выбираю, ну, конечно, не откидываю границы, но я выбираю все равно новизну, что-то такое новое. Дело в том, что это никто же не говорит, что по этому идеальному циклу контакта вообще надо ходить и жить. Просто мне нравится, когда есть некоторые представления. Это вообще для меня путь к Богу, на самом деле, цикл контакта. Но это идеальная модель, но золотое сечение. И это не для того, чтобы по ней ходить. Каждый уникален и отличный сам, а скорее для того, чтобы ориентироваться. Чего происходит. И про какие-то необходимые условия, если ты работаешь там с системами, с людьми. Вот. А дальше у каждого абсолютно свое уникальное, и свои прерывания, и какие-то свои самые. Да и, блин, ну, если уж про секс говорить, ну, вообще-то не всегда удовольствие большое, когда ты все осознаешь. Иногда страстный секс гораздо кайфовее. Просто речь идет о... И это понятно, что там, где аффект, ну, такой вот, такая страсть, там много удовольствия. Просто речь идет о том, что с этим делать дальше. Если дальше я в этом остаюсь и все равно в своей проекции ожидания, то я дальше испытываю жуткую боль, потому что я встречаюсь с обломанной надеждой. А если я, у меня и остается наблюдающее эго, и я понимаю, что да, здесь я выпустил свою страстную часть, но вообще более-менее я понимаю, это проекция, это реальность. Здесь секс, здесь совместность. К чему партнер готов? То тогда мне не так больно, я как-то завершаю этот опыт, но все равно я переживаю это завершение. Ну, а если я осталась вот в этой вот ненасыщенном, я есть, мне очень больно. Потому что была романтическая надежда, она обломалась. Если у меня есть ужас потери контроля, я это не соображаю, то я все равно боюсь. Я боюсь потерять контроль и боюсь одновременно остаться одна. Ну и там еще много другого чего. Но если я боюсь, я с этим могу поконтактировать, понять, а что я боюсь, а все-таки вот это же так здорово. Ужас потерять контроль приводит к эготизму. Потому что здесь уже в конце мы подвигаемся к конфлюенции второго рода, которая связана с тем, что вот я здесь что-то прожил, а дальше я хочу остаться в слиянии с этим опытом, я отделиться не хочу. Или слияние с партнером и так далее.